Бедность, брат, страшная. 8 человек детей. Настенькиным жалованием и живут. И службы за язычок исключили. Каждую неделю сюда ездит. Гордый какой, ни за что не возьмет. Давал, много раз давал, не берет. Озлобленный человек. «Ну что, брат Евграф Ларионыч, что там у вас нового?» — спросил дядя и крепко ударил его по плечу, заметив, что мнительный старик уже подслушивал наш разговор. «А что нового, благодетель? Валентин Игнатьич вчера объяснения подавались по Тришину делу. У того в бунтах недовес муки оказался. Это барыня тот самый Тришин, что смотрит на вас, а сам точно самовар раздувает. Может, изволите помнить? Вот Валентин-то Игнатьич и пишет про Тришина. Уж если, говорит, часто поминаемый Тришин чести своей родной племянницы не мог уберечь, а та с офицером прошлого года сбежала, так где же, говорит, было ему уберечь казенные вещи? Это он в бумаге своей так и поместил, ей-богу, не врус». «Фи, какие вы истории рассказываете!» — закричала Анфиса Петровна. «Именно, именно, именно! Зарапортовался ты, брат Евграф!» — поддакнул дядя. «Эй, пропадешь за язык! Человек ты прямой, благородный, благонравный, могу заявить, да язык-то у тебя ядовитый. И удивляюсь я, как ты там с ними ужиться не можешь? Люди они, кажется, добрые, простые». «Отец и благодетель, да простого-то человека я и боюсь!» — вскричал старик с каким-то особенным одушевлением. Ответ мне понравился. Я быстро подошел к Ежевикину и крепко пожал ему руку. По правде, мне хотелось хоть чем-нибудь протестовать против всеобщего мнения, показав открыто старику мое сочувствие. А может быть, кто знает, может быть, мне хотелось поднять себя в мнении Настасьи Евграфовны. Но из движения моего ровно ничего не вышло путного. «Позвольте спросить вас», — сказал я, по обычаю моему покраснев и заторопившись, — «слыхали вы про иезуитов?»
«Нет, отец родной, не слыхал. Так разве что-нибудь? Да где нам? А что-с?»
«Так, я было, кстати, хотел рассказать. Впрочем, напомните мне при случае. А теперь будьте уверены, что я вас понимаю и умею ценить». И совершенно смешавшись, я еще раз схватил его за руку. «Непременно, батюшка, напомню, непременно напомню, золотыми литерами запишу. Вот, позвольте, и узелок завяжу для памяти». И он действительно завязал узелок, отыскав сухой кончик на своем грязном табачном платке. «Евграф Ларионыч, берите чаю», — сказала Прасковья Ильинична.
«Тотчас раскрасавица барыня, тотчас, то есть принцесса, а не барыня.
Это вам за чаек». «Степана Алексеевича Бахчеева встретил дорогой, сударыня, такой развеселый, что на тебе. Я уж подумал, не жениться ли собираются. Польсти, польсти», — проговорил он полушепотом, пронося мимо меня чашку, подмигивая мне и прищуриваясь.
«А что же, благодетель, это главного не видать, Фомы-то Фомичас? Разве не прибудут к чаю?»
Дядя вздрогнул, как будто его ужалили, и робко взглянул на генеральшу. «Уже я, право, не знаю», — отвечал он нерешительно, с каким-то странным смущением. «Звали его, да он, не знаю, право, может быть, не в расположении духа. Я уже посылал Видоплясова, и разве, впрочем, мне самому сходить?»